Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будние праздники? История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты. Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.
Здравствуйте! Это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. В России началась масленичная неделя. Масленица – один из любимейших в народе праздников, с которым связаны многочисленные обряды и традиции, широкие народные гуляния и ярмарки, обязательной принадлежностью которых были обжорные ряды. В преддверии Великого Поста и дома старались покушать побольше и повкуснее. О некоторых кулинарных традициях этого праздника, которые, как обычно, имеют глубокий смысл и древние корни, и пойдет речь в этой программе.
Мы масленицу дожидали, дожидали, души дожидали. Мы в оконушко выглядали, выглядали, души выглядали. Мы на горошку выходили, выходили, души выходили. Сыры маслицы выносили, выносили, души выносили.
Как только не называли масленицу на Руси – широкой, честной, веселой, разгульной, всемирной. Масштабность праздника вылилась в поговорку «Не житье, а масленица, неделю гуляет». Масленица – объедуха, деньгам приберуха, 30 братьев – сестра, 40 бабушек – внучка, 3 матерей – дочка. Об отношении русского народа к этому празднику говорит хотя бы поговорка «Хоть с себя что заложи, а масленицу проводи». Кстати, ей находится практически полное индийское соответствие о весеннем празднике Холи. «Откажись от того и от сего, но хорошо отпразднуй Шигма». Это говорит о древности нашей славянской масленицы, которая восходит к общеиндоевропейскому Новому году, связанному с весенним равноденствием и возрождением природы. Со временем этот праздник стал плавающим, привязанным к пасхальному циклу, что и породило некоторые странности. Провожать зиму в середине февраля, конечно, немного нелепо. Но, тем не менее, масленица, как никакой другой праздник, сохранила больше всего элементов, истоки которых нужно искать в глубокой древности. По крайней мере, один древний символ солнца, круглого, румяного и горячего, в эти дни присутствует практически в каждом доме. Это показывает опрос, который в предпраздничные дни я провела на городских улицах.
Вы на масленицу блины печете?
Да.
А какие? С чем любите кушать?
С икрой.
Вы на масленицу блины печете?
Да.
А с чем любите?
С икрой, с рыбой, с сметаной, со всем.
Да.
А с чем любите кушать?
С сметаной.
Надеюсь, тоже любят?
Думаю, да, спросите.
Дети, вы любите блины?
Да, очень.
Блины? Да, блины, мне кажется, самое лучшее – это классические блины. Это блины с маслом и со сметаной.
Обычно блинчики. Ну, блинчики, но не блины.
А в чем разница?
Ну, блинчики тонкие, а блины толстые.
Этнографические записи, сделанные в рязанских деревнях в конце 19-го и в начале, а то и в середине 20 века, говорят о том, что этот праздник довольно устойчиво сохраняет свою форму, даже в сравнении с современными народными гуляниями, которые в эти дни происходят во многих населенных пунктах Рязанской области. Разве что дает о себе знать разница условий – сельское или городское окружение. Но в целом можно сказать, что народ свято хранит свои обычаи, о которых мы подробно говорили в студии с Анной Щетининой, ведущим методистом отдела сохранения и развития нематериального культурного наследия Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.
Ой, масленица, кривошейка, ой, кривошейка, кривошейка, кривошейка.
Хорошенько, хорошенько, хорошенько. Анна, начнем, наверное, с того, как в рязанских деревнях отмечали Масленицу.
Масленицу отмечали достаточно широко, потому что это был праздник перед Великим постом, когда накладывалось достаточно большое количество ограничений, как в пище, так и в действиях. Поэтому именно в этот период как бы молодежь...
Наесться впрок.
Ну, не то чтобы наесться впрок. Уже с субботы, да, вот которая у нас прошла, которая была родительской, и на Сретене у нас уже накладывался пост, уже мясное заговение прошло, и было только возможно есть рыбу и молочные продукты.
Уже как на таковое. Масленичной неделе.
И уже в субботу на масленичной неделе уже рыбное заговение было. То есть на саму масленицу, кроме молочных продуктов, уже ничего нельзя было есть. Так что, говоря о том, что именно в этот период был какой-то именно чревоугодный разгуляй, да, люди наедались, я бы так не сказала, потому что даже вся неделя была достаточно ограниченная. Например, блины, да, начинали печь с понедельника, но опять же, какие блины?
Да, вот
это
какие?
Были гречневые блины, пшенные блины. То есть пшеничные блины начинали печь именно с широкой масленицы, с четверга. Также и именно с четверга блины ели именно со сметаной, с маслом. До этого блины просто ели.
То есть была некая малая масленица и была широкая масленица.
Да, была малая масленица и была широкая масленица, которая начиналась, ну, в зависимости от традиции, либо она могла в какой-то деревне начаться со среды, где-то она начиналась с четверга. Но в основном как бы вот идет упоминание того, что широкая масленица начиналась именно с четверга.
А вот эти вот современные названия, там, заловкины вечерки, тещины посиделки, это современные придумки или действительно были какие-то названия, кроме вот малой и широкой масленицы?
По деревням, если спрашивать бабушек, никто этих названий не знает.
То есть с мясом блины уже не ели, а с чем их вообще ели? Вообще какие рецепты там бабушки поведали, например, как их делали?
Тут мне моя прабабушка рассказывала, да, то, что блины делались обязательно на кулеше. То есть варилась каша, и в эту кашу уже добавлялась мука, либо гречневая, либо пшенная, либо пшеничная, да, и добавляли уже к этим ингредиентам уже все остальное. Это молоко кислое, обязательно яйца клали, да, ну, как всегда, обычный наш рецепт, просто он отличается тем, что вместо опары кладется именно кулеш каша. За счет этого они были более пышные.
По сути, они в это время и поднимаются,
да,
и
да,
пекутся,
да,
одновременно.
Да. То есть, как бы, такой достаточно сложный процесс. И ели блины тоже по-разному. Могли есть их с маслом, со сметаной, могли есть и с грибами, бабушки мне рассказывали, и с капустой заворачивали. Тоже, кстати, вот по поводу заворачивания встречается крайне редко. В основном как-то вот то, что ставится
прикуску.
Там, да, в прикуску, что-то. В большей степени все говорят о том, что блины подавали как хлеб на стол, то есть и шло в прикуску с обычной едой.
Обряды какие-то с масленичными блинами связаны? Какие-то вот особые? Или их исключительно ели?
В первый день несколько блинов пекли самыми первыми, их не ели, их относили на могилки, чтобы родственники тоже порадовались. Хотя сейчас у нас церковь, естественно, против этого восстает, потому что считается, что масленица – это праздник живых. Но в то же время как бы культ предков был достаточно силен в древности, поэтому все обряды тесно связаны именно с предками в какой-то степени. Но кто-то упоминает о том, что дети маленькие с блинами бегали вверх, их подкидывали, слова всякие разные приговаривали, весну зазывали, да, чтобы весна быстрее приходила, потому что надоело.
Блин, солнышко.
Да, блин, солнышко. Девчонки собирались, когда на посиделках молодежь, девушки приносили блины, которые пекли они сами, да, то, что, опять же, показ.
Кулинарных,
да,
своих способностей.
Да, чтобы у нас точно уже молодые люди знали, что, если что, голодными они не останутся.
В начале масленичной недели, в понедельник, вторник и среду, наши бабушки пекли толстые блины, которые ели в прикуску вместе с остальной едой, вместо хлеба. Все разнообразие на крестьянском столе – последнее лакомство перед долгим и трудным постом. А уж тонкие блинцы, или каравайцы, как их называли на Рязанщине, делали на широкую масленицу, с четверга. И именно они были угощением и лакомством для всех домочадцев. – Кстати, говорят, чтобы блины были именно кружевными, необходимо замешивать тесто с яичными желтками и уже потом добавлять в него взбитые белки, осторожно перемешивать и сразу же выпекать. Но не только блинами славна масленица. Это была пора народных забав, за которыми, если вдуматься, стоит глубокий смысл.
А кроме застолья, что еще было? Катание на санях?
Ну вот как раз вот этот вот период был богат именно человеческим празднованием, народным гулянием, да, именно душевным разгуляем. Если катание на лошадях, то в основном это были смотрины.
Да, естественно. Показ невест.
Когда девчонки надевали самые лучшие девушки, чтобы показать, какие они замечательные, потому что, сами знаете, приданое они готовили себе сами, все рубахи, все панёвы, все сами себе вышивали, поэтому как бы они показывали себя, какие они рукодельные. Если встречались компании и шел неженатый молодой человек, хотя по возрасту ему уже положено было быть
срамили,
ну, не то чтобы срамили, но во многих селах были свои обычаи. На кого-то, например, колодку вешали, кому-то какие-то бантики привязывали, кого-то не пропускали, пока выкуп не даст. Мужчина один рассказывал то, что говорит, я в этот период всегда с собой конфеты какие-то по карманам носил, еще что-то, да, для того, чтобы действительно откупиться. Если не было этого выкупа, то тогда уже действительно срамили. Могли и карельные песни ему петь, вот как раз «Шо ж ты, Ванюшка, не женишься, на кого же ты надеешься, да, я надеюсь на денежку».
Масляная белая сыра, ты не женился, сукин сын. Запрягу я курицу, поеду на улицу, масляная счастливая.
А кроме блинов, что еще было из праздничных блюд на столе? Вот в масленичных песнях сыр очень часто фигурирует, но это же ведь не тот сыр, который мы сейчас знаем. Сыром называли творог.
Молочные продукты обязательно присутствовали на столе. И творог присутствовал, и кисломолочные продукты были, и пироги всевозможные пекли, и ватрушки делали с тем же самым творогом. Обязательно вы не забывайте, что у нас в наших предков обязательно на стол ставилось первое блюдо, которое мы сейчас достаточно часто забываем, да? А раньше все праздники начинались с этого, да, и каша уже только под конец была как таковая.
Ну сейчас что, щи из квашеной капусты? Что там сохранялось в этот период еще? Фактически уже начало весны, когда все припасы почти подъедены.
И щи, и кулеши всевозможные делали.
Хмельное насколько часто в эти дни употребляли?
Ну, начнем с того, что наши предки в таких количествах хмельное не пили, как мы.
Ну и опять же, да, это мы можем назвать, это называлось брага, и мы это называем брагу и представляем как нечто такое, а бабушки говорят, что это было что-то вроде кваса.
Да, на самом деле крепче той же самой медовухи, как таковой, и в домах-то ничего и не было, а в медовухе 9 градусов максимум.
Ну, домашний квас там 2-3
домашний
градуса.
Домашний квас идет. А чтобы там вот именно такое крепкое спиртное ставили на стол, могли поставить бутылку на стол, но не факт то, что ее выпьют. Она могла просто простоять для антуража.
Как знак,
да,
богатства.
Как знак богатства. Но никто к ней не прикоснется, потому что такого количества спиртного никто тогда не пил.
Как уже было сказано, изначально праздник, который мы сейчас называем Масленицей, отмечался в 20-х числах марта, в день весеннего равноденствия. Позже его обрядность широко распределилась почти по всем праздникам весенне-летнего цикла. Например, яйца мы теперь красим на Пасху, а когда-то это делали именно на Масленицу, как тот же символ возрождения жизни и ясного красного солнышка. Разумеется, это дела давно минувших веков. Но осталась в этнографии и еще одна зацепка к определению исконной даты главнейшего праздника древних славян. Я говорю о празднике Сороки, который еще в середине прошлого века широко отмечался в рязанских деревнях 9 марта. Если к этой дате прибавить разницу между старым и новым стилем, то как раз получим числа, на которые обычно выпадает астрономическая точка весеннего равноденствия. Так что обрядовость сорок или же воронков, как еще называли этот праздник, мы вполне можем отнести к исконной масленичной. Тем более, что главным его атрибутом является обрядовое печенье, роль которого непосредственно на масленицу ушла в тень из-за распространения блинов. Но без обрядового печенья, лакомства, оберега, апотропея не обходился ни один маломальски значимый праздник на Руси.
Благословим тебя, Слове Крепкая Сера, народ.
9 марта – праздник 40 мучеников, и одновременно, как у нас в деревнях считали, это когда первые 40 птиц прилетают на Русь. Приходит весна.
Да, и от которых отсчитывали 40 морозов, после которых можно было сажать капусту и все остальное. Это наши бабушки до сих пор, кстати, чтят, и многие в деревнях даже ведут эти тетрадочки специально.
Здорово. И одно из самых главных принадлежностей – это были печеные же вороночки, с которыми ходили весну закликать.
Угу.
Вот. Я помню, что даже в нашей семье, вот почему именно весной пекли этих же вороночков, такие жгутики теста сдобного, закручивали в узелочки, один кончик расплющивали, его нарезали как хвостик, из другого формировали головку, там носик сделался. Вот, а это тоненький кусочек теста, из которого носик, он зарумянивается и получается как настоящий такой клювик. Глазки из изюма. И вот именно весной мы почему-то это делали, хотя у нас абсолютно была семья, как бы оторванная от традиции, от корней. И по рассказам моих друзей тоже всегда это происходило в их семьях весной, в советское время, когда уже жили в городах несколько поколений людей. А вот у бабушек в деревнях как это происходило, где еще осознанная традиция, можно сказать, продолжалась?
На самом деле жаворонков пекли именно на 40-е. Опять же, значение жаворонков было достаточно расширено, да, то есть помимо того, что это закликали весну, лето, чтобы пришло, чтобы побыстрее наступил период, когда можно сеять и пахать, да, и в то же время это как бы было какое-то обозначение действительно 40 мучеников.
Поскольку на пост выпадало, то, видимо, они постные были, да?
Обязательно, да, жаворонки были постные, они пеклись из постного теста, но в то же время были достаточно сладкие, потому что же дети же тоже же их ели,
чего?
Да. Добавляли мед, потом начали уже сахар добавлять. Часть жаворонков отдавали детям, как многие бабушки рассказывают, бегали на сток и на палочки надевали, чтобы они повыше были, кричали, весну закликали.
Принесите нам лето теплое, весну красную. Нам зима надоела, весь лет перела. Весна красна, на чем вышла? На хвостики, на комотики. Все ле-ле-ле, заворонушки! Заворонушки, вот вы матушки, принесите к нам, принесите.
Часть жаворонков скармливали скотине. Здесь был как раз
апотропий такой.
Да, именно жаворонки использовались для этого. Обязательно одного-двух жаворонков, опять же, к божнице клали. То есть тоже связь времен прослеживалась в этом. Могли и на кладбище отнести, потому что тоже в этот период достаточно часто посещение кладбища происходило, да, с родственниками общались. И, естественно, в доме было много детей, которые очень быстро их растаскивали после всех этих своих обрядов.
Ой, жаворонки же, вороночки, прилетите к нам, принесите нам лето теплое, унесите от нас зиму холодную, и с такой вороной, и с кобылой вороной. У-у!
Есть основания утверждать, что когда-то весну закликали всем миром. Не было более важного дела, чем прогнать голодную и холодную зиму, чтобы она уступила место теплой и плодородной летней поре. Но во времена, когда велись этнографические записи, заклички были уже принадлежностью исключительно мира детства. Хотя дети делали это с полным сознанием важности своей миссии. Сегодня веснянки поют уже фольклорные коллективы. И не с крыш домов или стогов сена, а со сцены домов культуры и подмостков народных игрищ. Меняется форма, но суть остается неизменной. В этом и смысл традиции.
Если говорить о том, что в советские времена, да, пеклись жаворонки дома, то все равно следует отдать должное нашим отцам, матерям, бабушкам, дедушкам, которые, в принципе, живут в городе, но все равно где-то на уровне подсознания у них это до сих пор было, да.
Это была программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Если вам интересны конкретные блюда и рецепты русской кухни, обряды и традиции, связанные с ними,
Или в ваших семьях сохранились старинные рецепты, которыми вы хотели бы поделиться со всеми слушателями Рязанского областного радио, пишите нам на электронную почту ror62@inbox.ru или оставляйте свои сообщения на автоответчике. Напоминаю, его номер 25-54-07. Открыто к общению и наша страничка «Рязанский формат» в социальной сети ВКонтакте. Давайте узнавать о русской кухне вместе.
Русское угощение.
Русская национальная кухня ценится во всем мире. А что знаем о ней мы сами? Что на наших столах в будни праздники?
История привычных блюд русского стола и хорошо забытые старинные рецепты.
Традиции русского застолья, обычаи и обряды, связанные с традиционной русской кухней.
Обо всем этом в программе «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко.